Говорит Радио Свобода. В эфире 703 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Центральный матч баскетбольного чемпионата России.
Оценки Олега Мелещенко и Эторио Мессины.
Формула-1 в зеркале мирового финансового кризиса.
Очередное поражение «Спартака» в Лужниках.
Сенсация или закономерность?
Ответ ищут Микаэль Лаудруп и Марио Бейн.
Континентальная хоккейная лига развивается.
Информирует Дмитрий Курбатов.
Гус Хидинг получил зарплату.
Теперь Виталий Мутко может спать спокойно.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, познакомим вас с новостями уикенда.
Биатлон. Первый этап Кубка мира завершился в Швеции, в Эстерсунде. В субботу прошли спринтерские гонки, а в воскресенье гонки преследования.
У мужчин в спринте победу одержал Эмил Эгли Свенсен из Норвегии, который опередил поляка Томаша Сикору и француза Симона Фуркада. В гонке преследования Сикора поднялся со второй позиции на первую, Свенсен опустился с первой на третью. А со второго на четвертое вышел еще один норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьёрндален.
У женщин в спринте победу одержала Ван Чунли из Китая. Второе место заняла норвежка Тора Бергер, третье – немка Магдалена Нойнер. По итогам гонки преследования никого из призеров в тройке не осталось. На первое место с восьмого поднялась Мартина Бек, она же Глагов из Германии. На 17-е место со второго сумела прорваться россиянка Екатерина Юрьева, а с 5-го на 3-е еще одна представительница России Светлана Слепцова.
Двоеборье. Второй этап Кубка мира прошел в Норвегии, в Трондхейме. В субботу лучшим стал норвежец Магнус Моан, а в воскресенье победу одержал финн Анси Койвуранте, возглавивший и общий зачет Кубка мира.
Прыжки с трамплина. Летающие лыжники также состязались в Трондхейме. В субботу лучшим там стал австриец Грегор Шлиренсауэр, а в воскресенье вторую победу в сезоне одержал швейцарец Симон Аман.
В Подмосковье состоялся еще один центральный матч мужского чемпионата России по баскетболу «Химки-ЦСКА». На этом матче, естественно, побывала наш корреспондент и баскетбольный обозреватель Елена Приходько. Услышите вы в ее репортаже и голоса тренеров этих команд.
Встреча «Химок» и «ЦСКА» по праву могла считаться самой интригующей игрой первого круга розыгрыша чемпионата России. Во-первых, отношения выясняли действующий чемпион страны и команда, занявшая второе место в национальном чемпионате. Во-вторых, дополнительную интригу придавала отставка главного тренера «Химок» Кестутиса Кимзуры. Проведя феноменальную селекционную работу в межсезонье, «Химки» приобрели двух суперзвезд европейского баскетбола – Карлоса Дельфина и Хорхе Горбахоса. С их помощью руководство клуба реально рассчитывает дать настоящий бой ЦСКА в борьбе за титул сильнейшего клуба России и выиграть Кубок Европы, дабы в следующем году сыграть в Евролиге. Но столь выдающаяся селекционная работа и ее итоговый результат многих специалистов наводила на мысль, что Кестутис Кимзура, вроде бы успешный, но еще достаточно молодой и не столь авторитетный тренер, попросту может не справиться с командой, сплошь состоящей из звездных имен. Ведь опыта работы главным тренером в суперклубах у Кимзуры не было. Собственно, так оно и вышло. Его отставка хоть и назревала, но стала неожиданной. К тому же налицо конфликт аргентинской звезды Карлоса Дельфина с уже экс-наставником «Химок». Игрок в одном из матчей даже позволил себе отказаться от выхода на площадку. Кстати, ни Дельфина, ни чемпион мира 2006 и серебряный призер Олимпиады 2008 в составе сборной Испании Хорхе Горбахоса не демонстрировали в «Химках» привычной точности бросков, которой они славились все предыдущее время. По сообщению с «Химок», прощание прошло мирно, без лишних эмоций. Для большинства игроков, как признался исполняющий обязанности главного тренера Олег Мелещенко, так и для него самого, такой поворот событий оказался полной неожиданностью.
Вы знаете, они профессионалы, у всех у них контракты. Все очень тепло попрощались с тренером, поблагодарили каждый отдельно. И продолжили работать. Для них это тоже оказалось небольшим сюрпризом для большинства. Я просто выполняю свою работу, так как здесь нахожусь в этом клубе. То, что это было тяжело, я не буду скрывать. Во-первых, это было немного неожиданно, хотя примерные разговоры были, вы сами понимаете. И короткий срок всего этого происшедшего, он, конечно, немного отпечаток оставлял, но в итоге, к концу второго рабочего дня, в моей голове стало четко и понятно, чего я хочу. Это очень сложно, но я думаю, что мы хотели сегодня выиграть, и у нас была возможность.
Действительно, достаточно сложно понять, зачем руководство «Химок» столь спешно отправило в отставку Кинзуру прямо накануне встречи с ЦСКА. Очевидно, что тренер не справился с командой и задачей, но отчего не дать ему возможность провести последний матч перед своими болельщиками? Ведь не стоит забывать, что именно под руководством Кинзуры «Химки» выиграли пока единственный свой трофей в истории. Поначалу встречи показалось, что кадровые изменения не сильно отразились на настрое и мотивации химчан. Они уверенно доминировали на площадке, заставляя соперника много ошибаться. ЦСКА же, словно не отойдя от поражения в Милане, продолжал испытывать проблемы с позиционным нападением, хотя они были уже не так очевидны. У армейцев в составе вновь появился капитан команды Матиш Смодиш, отзаявленный в начале сезона из-за травмы. Первая четверть закончилась с минимальным преимуществом гостей 15-14, а вот во второй действующий чемпион России посыпался. Химкам удавалось находить бреши в обороне ЦСКА, быть более собранными при реализации бросков и совершать чуть меньше ошибок. В итоге армейцы уступили вторую 10-минутку с небывалым показателем 8-15. Олег Милищенко признался, что предупреждал команду о том, что после большого перерыва им предстоит играть уже против другого ЦСКА. Но услышали это, видимо, не все. В третьей четверти подмосковные баскетболисты сражались самоотверженно, но под конец все-таки упустили преимущество 48-52. В заключительной же 10-минутке команда Торремессины вернула должок второй четверти, обыграв хозяев с еще более внушительной разницей – 24-9. Олег Милещенко попытался разобраться, в чем же причины столь разной игры «Химок» в двух половинах встречи.
Ну, во-первых, хочется поздравить команду соперников с великолепной игрой в последней четверти, где они просто обыграли нас по всем статьям. Что касается нашей игры, то мы пока готовы сопротивляться и показывать достойную игру и выигрывать только 2.5 четверти, как показала нас сегодняшняя игра. Такая же вещь практически случилась у нас и в Тревизо. Я пока не готов ответить, с чем это связано, но будем над этим думать. Ну а переломный, на мой взгляд, это была третья четверть, где мы получили разницу 9 очков. Становились играть в защите 1-1, и многие ребята решили спасать игру своими индивидуальными действиями. Когда мы играли как целый коллектив, как команда, налицо был результат. И ЦСКА прибавило, стало жестче играть в обороне. Просто намного жестче. При этом мы в перерыве четко предупредили ребят, что вторая половина игры будет гораздо жестче, чем первая. И один из вот моментов, о котором мы тоже думаем, что все-таки, наверное, это физическое состояние нашей команды, потому что нас, получается, уже больше, чем 3-4 игры не хватает на всю игру. При этом ротация при Кистутице, вы знаете, тоже была 10 человек. Да я не хочу говорить, что кто-то там виноват в физической подготовке. Будем в этом разбираться. Но в итоге мы проиграли очень крупно. Еще раз повторю, это абсолютно зеркальная игра с Бенетоном Тревизо. Мы точно так же провалились и точно так же безвольно отдали игру. Хотя мы об этом много говорили с игроками, но, видимо, не до всех дошло. Есть над чем работать, будем работать.
Исполняющим обязанности главного тренера Олег Милещенко останется до понедельника. Именно в этот день в расположении химчан должен приехать новый наставник. Выбор звездных тренеров в разгар сезона невелик, свободных агентов не так уж и много. И химки остановили свой выбор на Серджио Скариоло. В 1990 году он привел Сковалини к титулу чемпиона Италии, затем 4 сезона успешно работал в Фортитудо, после чего переехал в Испанию, где выиграл 4 чемпионата страны с 3 разными клубами – Тауграсом, Реалом и Уникахой. Уникаха под руководством итальянцев позапрошлым году дошла до финала четырех Евролиги, где уступила ЦСКА. Кстати, Скариоло – единственный тренер, признававшийся тренером года и в Испании, и в Италии. Его дебют в Химках должен состояться 9 декабря в Стамбуле в гостевом матче Кубка Европы против Бешикташа. Не скрывая отличного настроения после встречи с Химками, главный тренер ЦСКА Торо Мессина в свете информации о прибытии Скариоло начал пресс-конференцию с необычного вопроса.
Я думаю, сейчас в Химке ему нужно говорить итальянски. Нет? Нет? Окей. Let me joke a little bit, because of...
Дайте уж мне пошутить, потому что, конечно же, я счастлив. Счастлив тем, как мы провели вторую половину, и в плане игры, и в плане результата. Это был очень важный матч для нас. Думаю, в первые 20 минут нас еще тяготил груз поражения в Милане. Поэтому мы начали игру так неуверенно. Хочу поздравить свою команду. Мы смогли изменить настрой, добились перелома. Я рад, что у команды наконец стали появляться эмоции, которых ей иногда не хватало. Сейчас нам это очень помогает, особенно когда нет Холдена в составе. Я доволен всеми игроками, но особенно нашими лидерами. Смодиш сегодня, пожалуй, впервые сыграл, как Смодиш. Отлично выступил Андрей Воронцевич. Я отметил его игру в раздевалке. К нему нет претензий ни по защите, ни по нападению, ни по подборам. К тому же он позволил нам на отдельных отрезках матча действовать с тремя большими, поскольку отлично справлялся с функциями третьего номера. Очень важно, что восстановился Саврасенко. Он от матча к матчу выглядит все лучше и, надеюсь, будет еще прогрессировать.
Так или иначе, но покамест никто в России не может выиграть у ЦСКА. С его тренером Эторе Мессиной и руководящим сейчас Химками Олегом Мелещенко беседовала и центральный матч мужского чемпионата России оценивала наш обозреватель Елена Приходько.
Казалось бы, мы подвели все итоги чемпионата мира в Формуле-1 с нашим экспертом Андреем Балахниным, но пришлось вновь встретиться в студии. Андрей, вот я все время слышу какие-то новости, связанные с Формулой-1, видимо, связанные еще и с мировым экономическим кризисом.
Совершенно верно. Кризис затронул все области жизни, в том числе и спорт, и в том числе, и, к сожалению, наверное, и Формула-1.
Но, к сожалению, и остальные виды спорта тоже. А прежде всего какие-то команды исчезают, трассы исчезают. Что, на ваш взгляд, самое такое главное и, может быть, печальное?
Вот за последнюю неделю следует отметить несколько событий, которые произошли. Конечно, команды давно уже были обеспокоены растущими расходами на содержание формулы в целом, да, заездов, так далее. Тем более, которые продолжают расти, их никак не остановить. И вот на этой неделе, на прошедшие команды собирались, и представители команд обсуждали, как снизить затраты. И вроде нашли неплохие методы. То есть в 2011 году формула должна перейти на двигатель объемом 1,8 с турбонаддувом. Это позволит значительно снизить, то есть где-то на миллионов 60 затраты каждой команды должны уменьшиться.
Но это только 60 долларов, да?
Да, 60 миллионов долларов. Это значительная сумма. Средний расход команд сейчас порядка 300 миллионов. Это, ну, берем топ-команды, безусловно. То есть это достаточно солидная сумма снижения. И, казалось бы, и другие меры обсуждались. И действительно было такое впечатление, что команды как-то легко, ну, может быть, не совсем легко, да, но преодолеют вот этот начавшийся уже кризис. Но, тем не менее, как гром среди ясного неба, прозвучала новость буквально два дня, что команда Honda полностью выходит из чемпионата мира 2009 года.
То есть она не справилась даже вот при экономии пятой части, да?
Да, расхода. Она не справляется, хотя, на мой взгляд, причин здесь несколько. И прежде всего, это очень низкие результаты, показанные в этом году. И, видимо, руководство концерна решила, что риск слишком велик. Хотя команда работала весь этот год над шасси следующего сезона уже заранее. И Росс Браун, ведущий специалист Хонды, руководитель Хонды, команды именно, говорил, что мы построили очень хорошее шасси. Но, видимо, этого оказалось мало. И руководство концерна решила все-таки команду свою снять. Но что такое снять команду? То есть под названием «Honda» она не будет выступать. Но руководители самой команды сейчас ищут потенциального покупателя. Уже было три предложения конкретных о покупке этой команды. Скорее всего, команда просто будет переименована, а весь персонал дружно перейдет под другие знамена.
Ну, а еще новости, ну, неприятные, мне кажется, связанные с тем, что какие-то трассы закрываются или какие-то этапы отменяются.
Да, мы буквально вот в последней нашей программе рассказывали, что Гран-при Канады, к сожалению, руководство не справилось, и все те меры, которые они предложили Бернарду Экклстоуну, его не устроили. И Гран-при Канады все-таки не будет в 2009 году. А на прошедшей неделе вот новости вовсю обсуждались с тем, что Гран-при Германии под большим-большим вопросом проведения, поскольку там тоже посчитали экономическую выгоду и, видимо, увидели, что не такой большой приход, как ожидалось раньше, денег. И вот, вот этот вопрос сейчас очень усиленно обсуждается в Германии.
А в Германии же вообще, кажется, два автодрома.
Да, и они принимают через год. Как раз соревнования. Вот следующий, 2009 год, это Хокенхайм. А через год потом уже Нюрбургринг. И вот сейчас обсуждается, что же делать. Может быть, два все-таки соревнования объединить в одно. Вместо двух трасс все-таки на одной проводить и таким образом добиться экономии. Ну, в общем, вопрос достаточно сложный. И однозначного решения пока нет.
Ну, еще был вопрос стоял о французском этапе.
Да, там несколько вариантов предлагалось, в том числе и Ален Прост предлагал свой вариант решения этого вопроса, даже вокруг Диснейленда сделать трассу, но все-таки вот все эти предложения, которые были выдвинуты, Берни Экклстоуна не устроили, и Гран-при Франции однозначно уже не будет.
Значит, точно не будет Франции и Канады,
да.
А
остается
пока
17 гонок, пока Германия в календаре, да, но очень под большим-большим вопросом.
И еще Экклстоун что-то тут объявлял о замене что-то призовых, или вот это я тоже вообще не разобрался. Может, вы проясните?
Дело в том, что Берни Экклстоун, конечно, озабочен, постоянно озабочен повышением уровня зрелищности. И он тут предложил как раз совсем недавно заменить систему очков, по которой выявляется чемпион мира в конце сезона, вручением наград. Золотой, серебряный, бронзовый медали, как вот во многих видах спорта.
На каждом этапе?
На каждом этапе. И потом уже по сумме вот этих медалей определять чемпиона мира.
Ну, может быть, это и придаст определенный интерес. Я надеюсь, что с нашим экспертом в области скоростей и моторов Андреем Балахниным до конца года мы еще обсудим какие-то новости, если они, конечно, будут поступать.
Крайне неудачно завершил выступление в Лужниках московский «Спартак». Его поражение в матче Кубка УЕФА от заштатного голландского клуба повергло болельщиков в шок. На этой игре побывал в Лужниках наш корреспондент Игорь Швейцер.
Произошедшее на большой спортивной арене Лужников многие уже назвали и кошмаром, и досадным поражением, и даже чуть ли не трагедией. Шутка ли? Сам «Спартак» проиграл какому-то середняку голландского первенства, причем проиграл именно тогда, когда, по идее, должен был добиться совсем иного результата. Победа практически наверняка выводила красно-белых в следующую стадию турнира. И НЭК из маленького голландского городка Нейммеген, до вчерашнего вечера очков не имевший, казался отличным их поставщиком для «Спартака». Тем более, что и статистика вроде бы свидетельствовала против голландцев. Никаких лавров в Европе НЭК не снискал за всю свою историю. А на выезде в международных турнирах последний раз побеждал в незапамятные времена. Да и вообще побеждал нечасто. Однако, если оставить в стороне горькую иронию, соперники и до игры, и во время нее выглядели практически равными. Спорить о силе голландского клубного футбола и российского ни к чему, но середняки оттуда и середняки отсюда выглядели в целом достойными оппонентами друг для друга. Правда, с той лишь разницей, что у «Спартака» были очки, и в самом начале встречи Сергей Ковальчук воспользовался ужасной небрежностью голландских защитников и открыл счет. Возможно, именно легкий и быстрый гол предопределил судьбу встречи. Вот мнение Марио Бейна, одного из лучших игроков Фейенорда 80-х годов, ныне тренирующего НЭК.
У нас имелся определенный план на игру, который потерпел крах уже на второй минуте. Мы специально выставили быстрых нападающих, способных много двигаться, с тем расчетом, что будем действовать от обороны на контратаках. Но хозяева поля вышли вперед уже на второй минуте игры, и после этого сами начали действовать в более оборонительном ключе, предпочитая концентрировать основные силы на собственной половине поля. Таким образом, выступать в роли атакующей команды пришлось уже НЭКу. И, на мой взгляд, мы и в первом тайме выглядели предпочтительнее хозяев. Имели несколько моментов забить гол, но плохое исполнение подвело моих подопечных. Во втором тайме я рассердился, поскольку его начало навело меня на мысли, что, продолжая в том же ключе, мы точно проиграем «Спартаку». И я рад, что в итоге мы оказались сильнее «Спартака», не только по игре, но и по счету. Игра оставила у меня самые наилучшие впечатления, дала заряд положительных эмоций. Выход двух фактурных нападающих на замену принес свои плоды. Он позволил нам сравнять счет. Но мы хотели победить, даже несмотря на то, что играли на выезде. И в конце концов, красивый гол, забитый Лассе Шоном, принес нам долгожданную заслуженную победу.
Так говорил буквально светившийся от счастья по случаю победы голландский тренер Марио Бейен. Его датский коллега, руководящий «Спартаком», казался полной противоположностью голландцу. На Микаэля Лаудрупа было больно смотреть. Настолько мрачен был великий в прошлом игрок, чья тренерская карьера в «Спартаке» пока протекает не слишком удачно. Вот его слова.
Я должен прежде всего сказать, что очень разочарован как игрой, так и результатом. Придется признать, что играли мы исключительно плохо, хотя именно в этом матче нужно было побеждать и выходить в следующий раунд Кубка УЕФА. У нас по-прежнему сохранилась такая возможность, но теперь для выхода «Спартаку», скорее всего, придется побеждать в Лондоне, играя против Тоттенхэма. Проблемы нашей команды, на мой взгляд, кроются прежде всего в области психологии. Именно дома, в Лужниках, «Спартак» потерял слишком много очков, в то время как на выезде действовал куда более удачно. Физическое состояние игроков здесь не играет, по-моему, никакой роли. Об усталости речь не идет, поскольку в Загребе на прошлой неделе все 90 минут «Спартак» отыграл в хорошем темпе. И тактика здесь также ни при чем. Какая разница, что за модель вы используете, какое построение, если футболисты немного опасаются играть в футбол? Нам не удалась игра в целом. Мы совершили слишком много браков в передачах. Хотя синтетическое поле идеально подходит для игры доминирующей, в которой вы контролируете мяч. На тренировках все получается хорошо, но в игре, особенно дома, возникают какие-то проблемы.
Микаэлю Лаудрупу можно посочувствовать. Однако удивляться неудачной игре «Спартака» не стоит. В конце концов, она и была неудачной по ходу всего сезона, если мерить мерками качественного футбола, и не обращать внимания на во многом случайные победы, вроде, например, той, что была достигнута недавно в Загребе. Ведь и там «Спартак» отнюдь не играл хорошо. Просто в незрелищном матче победил примерно равного по классу соперника. И все. Рано или поздно в такой же игре удача должна была отвернуться от красно-белых. И их трагедия лишь в том, что произошло это именно в тот момент, когда они и поклонники «Спартака» меньше всего этого ожидали.
Игорь Швейцер и тренеры НЭКа и «Спартака» Марио Бейен и Микаэль Лаудруп о московском матче Кубка УЕФА. Думается, оценка игры «Спартаковцев», данная их тренером, весьма красноречива. Ну а программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве более 25 тысяч человек уже отдали дань памяти патриарху московскому и всея Руси Алексию II. Вторые сутки в храме Христа Спасителя продолжается церемония прощания верующих с патриархом. В Армении сегодня вспоминают жертв катастрофического землетрясения 1988 года, когда погибли 25 тысяч человек, десятки тысяч были ранены, сотни тысяч остались без крова. Избранный президент США Барак Обама пообещал проводить в отношении Ирана жесткую прямую дипломатию, основанную как на предложении льгот, так и на оказании давления в виде санкций. В греческих городах Афина и Салоники в воскресенье продолжились беспорядки. Сотни демонстрантов бросали в полицейских бутылки с горючей смесью и били окна магазинов. Самые крупные за многие годы беспорядки вспыхнули в столице Греции в субботу в ответ на гибель подростка, убитого, как сообщается, в результате выстрела полицейского. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт подверг резкой критике нападения еврейских поселенцев на палестинцев в городе Хеврон на западном берегу. На еженедельном заседании правительства он заявил, что испытывает чувство стыда в связи с тем, что евреи открыли огонь по арабам. На северо-западе Пакистана в воскресенье в районе города Пешавар в результате нападения боевиков на транспортный терминал были подожжены более 90 грузовиков, снабжающих американский контингент в Афганистане. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в столкновении убиты 9 талибов, еще 6 ранены. Тяжелые ранения получили 3 полицейских. Вы слушали краткие новости.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Наш сегодняшний разговор о футболе плавно перетекает в рубрику «Экономика большого спорта». На протяжении уже нескольких передач эксперт «Прессинга» Роберт Васкевичан подводит итоги, финансово-экономические итоги футбольного сезона в России. Напомню слушателям, тем, кто не в курсе, сначала речь шла о строительстве новых стадионов или не строительстве новых стадионов в России. Затем мы коснулись тему конфликта Национальной академии футбола и Российского футбольного союза. И получилось таким образом, что мы предвосхитили то, что произошло несколькими днями позже. А именно, и руководство «Спартака», и руководство ЦСКА заявили о том, что замораживается строительство их стадионов. После передачи о конфликте между НАФ и РФС, Роман Абрамович прилюдно заявил о том, что он выделяет деньги для контракта с главным тренером сборной России Гусом Хиддинком и поставил, мягко говоря, в неловкое положение Виталия Мутко, президента Российского футбольного союза. Но сегодня еще более острую тему предложим слушателям. Обобщенную тему, и она касается вообще коррупции в футболе. К сожалению, большому, для российских болельщиков речь в основном пойдет именно о российском футболе. Вам слово, профессор.
Благодарю, Дмитрий. Да, действительно, Роман Абрамович сделал то, чего не позволял себе почти никогда или вообще никогда. Я не имею в виду, дал деньги на благо российского футбола. Он это делает постоянно. Он никогда это не афишировал. Он всегда прикрывался некой аббревиатурой НАФ. За него какие-то заявления на этот счет делал Сергей Капков, его
доверенное лицо,
очень близкий помощник, доверенный помощник и так далее. Но теперь Абрамович собрал и Капкова, и... Я называю вещи своими именами. Собрал и Капкова, и Мутко, и дал утечку в прессу. Что тем более, что он потратил, я не знаю, сотни миллионов уже на российский футбол, уже миллиарды на Челси, если в долларах считать. И тут какие-то 5 миллионов, так и подмывает сказать, несчастные 5 миллионов долларов. Хотя, конечно, это очень немаленькие деньги. 5 миллионов долларов для того, чтобы исполнить контракт Хиддинка на год вперед. Значит, проблема была такова, что РФС не мог этот контракт исполнить.
И Роман Абрамович пошел на такую публичную акцию.
Да, демонстративно, того, обеспечить... в общем-то, объяснил, как я выразился в прошлом прессинге, кто в хате хозяин. Но теперь к теме. А тема действительно коррупция.
Но основной ипостасью коррупции в футболе предполагается, подразумевается под основной ипостасью договорные матчи, роспись, как говорят болельщики.
Раз,
матчи.
И, уважаемый Дмитрий...
Подкуп судей.
Совершенно верно. Вот мы на этом и остановимся. Договорняки, договорные матчи и нечестное судейство. Почему на этом? Во-первых, потому что это наиболее крупный с точки зрения финансовой злоупотребления, потому что там очень большие деньги крутятся. И, во-вторых, это такие злоупотребления, которые убивают суть футбола, которые являются соревнованием. Если есть договор, значит, нет соревнования. Нет соревнования, нет футбола. Это элементарная, простая логика. То же самое судейство. Если судейство нечестное, то тоже нет соревнований. Есть масса других злоупотреблений, например, откаты, да? Это только самые наивные, читай, глупые люди считают, что откатов нет и так далее, и так далее. Да, конечно, продаются игроки за одну сумму, пишется другая, распил, откаты, там сказать. Это даже не моя фразеология, а фразеология самого Мутко, который у нас есть. И откаты, и дойки, и перекаты. Помните, мы все это словечки повторяли.
И вот совсем недавно, Роберт, вдогонку, несколько публикаций было в «Спортэкспрессе», громких довольно-таки, как раз на эту тему. Тему коррупции, тему подкупа судей, договорных матчей и так далее, так далее. Были приведены конкретные примеры, некие из них просто шокируют, особенно, конечно, вот этих всех тех самых наивных болельщиков, о которых мы говорим. Которые да. свято верят.
Но они не шокируют,
футбола.
Да. Вот мы уже в середине нашего обсуждения. Они совершенно не шокируют, например, господина Мутко, который, конечно, ругает, это очень нехорошо, и так далее и тому подобное, но во всех своих интервью говорит одно и то же. Когда я пришел в РФС, у него всегда через «я» все происходит. Когда я пришел в РФС, говорю, в частности, в одно из крупнейших его интервью, октябрьское интервью в газете «Спорт-экспресс», он говорит, когда я пришел в РФС, я близко к тексту цитирую, я искоренил все виды системной коррупции. То есть сейчас никто ничего не заносит, здесь никто не обращается по поводу того, чтобы кого-то надо, так сказать, запрограммировать результат, помочь команде не вылететь или, наоборот, помочь кому-то вылететь и так далее. То есть на этом основании, говорит, системной коррупции нет, а если, как он выражается, некий менеджер Пупкин у кого-то что-то взял.
Да это нас не касается.
Это как бы не то, что не касается. Да, это нехорошо, но опять-таки любимая, так сказать, ширма, за которой они все прячутся. Но даже доказать фактов нет и так далее и тому подобное. То есть налицо вообще непонимание главным лицом российского футбола, извините за каламбур, сути коррупции и так далее. Эти Пупкины, их тысячи в разных командах и так далее. Если, допустим, я лично готов согласиться с тем, что Мутко не берет. По крайней мере, не исключаю этого. И не утверждаю обратного, точнее говоря. Ну и что? И на этом основании сделать вид, что нет системной коррупции? Ну, глупее не придумаешь вообще. Возьмем судейский вопрос. С одной стороны, судейство – это закрытая корпорация, судейский корпус – закрытая корпорация. Не далее, как в субботу, в последнем выпуске программы «Час пресс и спорт», в гостях был заслуженный судья по спорту Марк Рафалов. Таких судей, я надеюсь, думаю, все-таки, что большинство. Но, тем не менее, сегодняшний судейский корпус – это закрытая корпорация, которая, в общем-то, в значительной степени влияет на исходы матча. Кто этого не знает? Все. Опять, если рассуждать по-мутковски, нет фактов, никого не поймали, а что, как поймаешь? Тот же Марк Рафалов в одном из своих интервью и даже в рассказе, в статье какой-то рассказывал о каком-то незадачном судье, который в перерыве матча взял деньги, это было в советские времена, и потом что-то бежал, неловко у него из кармана это выпало, и все это видели. Но это анекдотический случай, один раз случился в 60-е годы в СССР, которого больше нет. А в сегодняшней России, где техника взяток, так сказать, коррупции доведена до, я не знаю, совершенства, филигранная техника, в отличие от техники на футбольных полях. Как поймаешь, да, и что на этом основании, так сказать, заявляют, что нет системной коррупции? К сожалению, Мутко не понимает главного. Первое, чего он не понимает. Сокрытие проблемы ведет к ее усугублению и дальнейшему загниванию. Он этого либо не понимает, либо понимает, но специально не делает для того, чтобы продлить свои комфортные годы в этом приятном кресле, которое он занимает. Второе, чего он не понимает, в принципе, он не понимает того, что искоренить коррупцию, даже с помощью, так сказать, современных средств слежения, там, разведки, неподкупных прокуроров, которые везде расставили своих, против каждого менеджера Пупкина, кристально честного майора Пронина, все равно ничего не получится. Единственный способ – перейти на бизнес-рельсы. Когда этот менеджер Пупкин будет так же думать о наполняемости своего стадиона, как какой-нибудь менеджер Стивенс на Туманном Альбионе, ему и в голову не придет о чем-либо договариваться и так далее. Потому что будет то, что случилось в Нальчике. Команда с очень скромным бюджетом, но с прекрасным тренером, который смог поставить игру. Да так, что они уверенно настолько себя чувствуют, что время от времени, скажем так, мягко, позволяют себе в определенные моменты расслабиться для всеобщего удовлетворения, так это назовем. Я сказал всеобщего, за исключением такой малости, как болельщики. И их торсида, кавказская торсида, они просто, во-первых, начали освистывать. Это было, это как бы все это трансляция, все это было видно и слышно. И самое главное, перестало приходить. Но проблема в том, что Нальчик не зависит от количества, и не только Нальчик, все остальные клубы не зависят от количества зрителей. Большинству клубов лучше вообще бы они не ходили, от них одна грязь, сломанные скамейки, ОМОН, разбитые носы, кровь там и так далее. Лучше бы вообще бы их не было, вообще была бы благодать, малина, а не жизнь. Вот до тех пор, пока вот эта вот система будет существовать, антибизнес, антихозяйственная, я бы сказал, система, до тех пор и будут все вот эти вот вещи, а господин Мутко, кто там займет его должность, в дальнейшем будет высокопарно рассуждая, говорить о том, что нет системной коррупции, потому что в коридорах РФС не бегают жучки, не предлагают пачки денег за тот или иной результат.
Но ведь есть уже наработанные какие-то средства борьбы, Роберт, с этим. Весь цивилизованный европейский футбольный мир давным-давно уже показал.
Это перевод футбола и вообще спорта на бизнес-рельсы.
Да, но я более острый пример назову. С Италии несколько лет назад, когда наказаны виновные. Во Франции Ролан Курбис все-таки в конце концов получил тюремный срок.
Да, потому что принимались во внимание аудио- и видеозаписи. И, во-вторых, есть в Уголовном кодексе статьи за нарушение принципов честной борьбы в спорте. А у нас нет ни статей в Уголовном кодексе. Если не получается по-европейски, придется как-то по-другому. Либо будут пустые стадионы. Что мы и наблюдаем, посещаемость падает. бюджеты растут, трансферные листы пухнут, а посещаемость падает. О чем это говорит? О загнивании.
А тем не менее, Роберт, несмотря на ваш пессимистический взгляд, мы обязательно заглянем в ближайшее будущее, по крайней мере, в следующий футбольный сезон в России, поскольку жизнь продолжается. И наша следующая передача будет посвящена именно перспективам.
Мы уже не раз отмечали в наших программах, что непростая экономическая ситуация в мире, разумеется, не может не отразиться на спорте. О том, как сказывается мировой финансовый кризис на деятельности континентальной хоккейной лиги и о некоторых других аспектах ее работы, рассказывает директор по организации и проведению спортивных мероприятий КХЛ Дмитрий Курбатов.
Влияние кризиса, безусловно, есть. То есть нельзя тут жить в стране и быть свободным от кризиса, если в стране кризис. Но просто какая-то задержка, может быть, на 2-3 дня зарплаты в каком-то из клубов. То есть не надо из этого делать там трагедию, не надо говорить, что вот, видите, тут кризис накрыл, костлявой рукой схватил за шею КХЛ, и сейчас вот ее задушит, потому что там в каком-то клубе недельная задержка зарплаты была. У нас были проблемы в конкретном клубе, это «Металлург» Новокузнецк, там действительно были проблемы. И эти проблемы решаются с одним из основных как бы спонсоров, хозяев клуба, группы «Евраз». И у остальных клубов есть определенные, ну вот Леонид Вайсфельд говорит, снижение объемов финансирования на 2009 год и проблемы, это разные вещи. Ну, я думаю, что это будет 10-20% по разным клубам. Конечно, идущий кризис, может быть, он там вносит корректировку, но у нас есть уже хорошая договоренность с клубом «Энергии» с Карлох Вар, и ряд финских клубов проявляют, ну, скажем так, вот не просто интерес, а практически подтвержденную, так сказать, делами заинтересованность вступления в лигу. Сравнение с НХЛ нам, наверное, от этого не избежать и не убежать никуда, но планируя и создавая новую лигу, мы ни в коем случае не ставили себе задачу именно там утереть нос НХЛ. И, может быть, и вровень вставать тоже не совсем корректно, потому что Америка и НХЛ – это такое самодостаточное такое сообщество, самодостаточный хоккейный продукт, и они не очень хотят там кем-то равняться и там кого-то замечать. Сегодня у них есть болезненные точки. Те игроки, которые уехали из НХЛ и играют сегодня в континентальной хоккейной лиге. Поэтому НХЛ достаточно болезненно на это реагирует. И, конечно, мы по многим параметрам еще там уступаем НХЛ. В НХЛ однозначно выше потолок зарплат по команде. Но если мы будем брать молодых игроков, то игроки здесь, они получают больше. Молодые игроки, чем они начинают получать, уехав в Америку. Но их зачастую это не останавливает, потому что нравится то, что это Америка, это лига со столетней историей, это организация. Понимаете, если человек хочет играть, вот он хочет играть в НХЛ, то ну, его очень тяжело удержать, и, наверное, может быть, и не надо его там удерживать, силы тем более. Мы должны строить свою лигу, мы должны строить свое хоккейное хозяйство, брать все лучшее, брать лучшие наработки, но ни в коем случае не копировать слепо. И мы сегодня имеем то состояние дел, которое нам как бы досталось наследство, и по мановению волшебной палочки невозможно изменить ситуацию, но это наша стратегическая задача. Существует некоммерческая организация, в которую входят все 24 клуба, и они являются ее членами. Это именно та организация, которая непосредственно проводит чемпионат КХЛ. Кроме этого, существует, так сказать, холдингообразующее предприятие КХЛ, акционером которой являются государственные корпорации и некоторые клубы. Пока не все, но планируется, что в перспективе все клубы будут членами-акционерами этого предприятия. И они, естественно, будут участвовать и в прибыли, и они будут сами решать, каким образом использовать эту прибыль, направлять ее на развитие, или она будет направляться непосредственно на нужды клубов. И мы стремимся к тому, чтобы лига была открытой, прозрачной, но, к сожалению, это невозможно сделать. Там сегодня решили, что мы стали прозрачными, там, и завтра. Нужно понимать, как формируется бюджет клуба. Даже я сейчас хотел сказать не об источниках, а о технологии. Клуб не получает свои деньги на какой-то банковский депозит, откуда он их может расходовать. Идут некие транши от владельца клуба, от членов некоммерческого партнерства коим является клуб, от спонсоров клуба. И в какой-то месяц, в любом сезоне, у самого выдающегося клуба может возникать так называемый разрыв. То есть вот деньги должны прийти через 5 дней, а зарплату нужно платить через 2. И клубы кредитуются, и в этом нет вообще ничего страшного абсолютно.
Так считает директор по организации и проведению спортивных мероприятий Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Курбатов.
Наш автор, историк и социолог Юрий Теппер, продолжает рассказывать о выдающемся отечественном ученом.
Георгий Петрович Щедровицкий – философ, мыслитель, определивший важнейшие аспекты и перспективы развития современного спорта. Не слишком ли смелое утверждение? О сущности спорта, о его этических проблемах и общественном значении любили рассуждать десятки философов и философских школ. Фундаментальный труд философа Йохана Хейзинки «Homo Ludens» «Человек играющий» посвящен описанию разнообразнейшей, в том числе и спортивной, игровой деятельности. Дискуссии философов разворачивались под сводами олимпийских конгрессов и на страницах сборников научных трудов. Так было, есть и будет. И остается тот же результат. Фейерверк мыслей, завораживающий блеск подходов, но никаких практических предложений. Философ – это человек, который на любой ваш вопрос отвечает: «Да я не о том говорил». Не знаю, кто автор этой известной шутки, но, как говорится, не в бровь, а в глаз. Откуда же у Щедровицкого возникла способность проникнуть в суть спортивного дела и стремление занимать там конструктивную позицию? Знал ли он спорт изнутри или, любопытствуя со стороны, наблюдал за перипетиями физкультурно-спортивной жизни? Мастером спорта Георгий Щедровицкий не был, но в ранней юности первенствовал на лыжных соревнованиях московских школьников, занимался в секциях тенниса и плавания, пробившись в элитарный МГУ, играл в баскетбол, конфликтуя с партнером, азартным Мерабом Мамардашвили, позднее тоже философом мирового уровня. Тренируя сборную команду баскетболисток университета, Щедровицкий сумел на своей шкуре испытать хлопоты тренера-энтузиаста. Согласитесь, чтобы понять суть спортивной жизни, достаточно. Щедровицкий сразу формирует общий важнейший вывод, своего рода кредо. Спортивность есть такой способ жизни, который должен быть освоен всеми молодыми людьми, и без этого не может быть по-настоящему воспитанного и развитого человека. Конец цитаты. Щедровицкий не только декларирует принцип, он разворачивает его в систему утверждений о спорте и спортсменах. Спортсмен – это не homo ludens, играющий ради ощущения полноты жизни. Homo sportivus – человек, живущий в условиях соперничества. Тот, кто решился на ограничения и дисциплинированное повиновение тренеру и организатору, и в то же время решился управлять собой. Легко сказать, но можно ли свободно управлять собой, если твои действия определены требованиями достижения высокого предельного результата? Я вчитываюсь в протоколы дискуссий щедровитян, собиравшихся в Московском областном институте физкультуры. Человек не может поломать функционирование сферы спорта. Да, он выступает здесь как материал. Есть законы функционирования сферы спорта, и попадая туда, человек не может сломать, разломать, переменить законы спортивной деятельности. Но вхождение в сферу спорта для этого индивида должно быть ограничено дальнейшим продолжением траектории его жизни, его жизнедеятельности, и они должны слепиться. А развитие сферы спорта должно стать формой для проявления сущностных сил этого человека, как личности. То есть оно, по идее, должно не только его не поломать, а должно вывести на идею существенной жизни. Поэтому мы должны обсуждать вопрос о судьбе спортсмена, об его образовании, для того, чтобы, скажем, он, пройдя через сферу спорта и вылетая из нее, оставался человеком, и не просто человеком, а способным к жизни, обогащенным человеком. Конец цитаты. Утопия, привычные слова идеологов и остепененных педагогов спорта? Нет, Щедровицкий рассуждает конструктивно. В отличие от теоретиков спорта, размышлявших на уровне здравого смысла, Щедровицкий базируется на деятельностном подходе. одной из первых разработок московского методологического кружка. Спорт – один из видов сложно организованной деятельности. Он организован технологически и в связи с возросшим значением сформировался в особую сферу деятельности. Инженерия, сфера, рефлексивное управление, технология на живом, проектный подход. Новые слова звучат непривычно жестко, но за ними стоят понятия, позволяющие действовать.
Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, в ближайших выпусках прессинга продолжит рассказ о человеке, чье творческое наследие обязательно должно быть освоено.
О взаимоотношениях спорта и телевидения размышляет наш телеобозреватель Аркадий Ратнер.
Печально и смешно. Еще 13,5 лет назад в первых выпусках программы «Прессинг» в своих обозрениях я много говорил о странном перевертыше, установившемся в отношениях российских спорта и телевидения. И теперь, сколько прошло лет, я вновь возвращаюсь к той же теме. А суть дела я сейчас изложу подробно. Во всех цивилизованных странах телевизионные компании платят за право показывать на своих экранах то или иное спортивное соревнование. К примеру, НБА – за 3 года получает по контракту от телевидения $2 миллиарда. В России же все сложилось наоборот. Телевидение требует от организаторов платить за то, чтобы их турниры были представлены в эфире. В середине 90-х каждая заинтересованная в телевидении футбольная или хоккейная команда подбивалась на ТВ самостоятельно. Появились десятки посредников, чаще всего личностей подозрительных, но позже за дело взялись наиболее разумные руководители. Недоразумений, скандалов, споров хватало в избытке. До суда, к счастью, дело не дошло. Бедные в то время клубы расплачивались по-разному. Вносимыми в телевизионный бюджет деньгами, привлечением спонсоров, которые брали на себя все финансовые заботы, видеорекламой, доходами от которой заинтересованная сторона делилась с телевидением. В то время, и это продолжалось долго, рекламные ролики разрешалось крутить во время игры, и вы, наверное, не забыли своего раздражения, когда едва ли не в самый опасный момент появлялась реклама колготок или прокладок. Постепенно все принимало более или менее разумный оборот. Помню, Останкино заключил вполне солидные договоры с футбольным «Динамо» и хоккейным «ЦСКА», а вот с Романцевым, в то время и тренером, и президентом «Спартака», отношения никак не складывались. Хотя наша заинтересованность была понятна. Как же так? Лучшая команда страны оставалась в стране. Даже помогали мы «Спартакусам». Нашли солидного спонсора из Англии, который вкладывал средства, чтобы помочь «Спартаку» найти с телевидением общий язык. Но опять что-то не сложилось, и спартаковские матчи появлялись на экране очень редко. Постепенно все изменилось. Заботу о телетрансляциях взял на себя РФС, но по-прежнему продавцом остается футбол, а разборчивым покупателем – телевидение. Потому и начато это обозрение со слова «печально». Печально, что за обозначенное мной время две мощные организации к принятым во всем мире образцам так и не могут подойти. Но заканчивать буду на оптимистической ноте. Цитирую фрагмент интервью в «Советском спорте» с лучшим российским спортивным менеджером, начальником ЦСКА Сергеем Кущенко. «Ты должен предлагать телевидению свой товар», — говорит Кущенко. «А оно платит тебе, исходя из востребованности твоего продукта зрителями. Телевидение имеет возможность платить такие деньги, потому что компании-спонсоры, которые хотят пиариться на спорте, идут не в отдельные клубы напрямую, а именно на ТВ». Они уверены, что именно там получится от своих денег наиболее эффективную отдачу. То есть, в нашем случае, я продолжаю цитировать Кущенко, условные «Газпромы» и «Лукойлы» не должны вкладывать в «Зениты» и «Спартаки». Они должны приходить на телевидение и говорить: «Мы готовы потратить такие-то суммы за продвижение своего бренда в среде спортивных болельщиков». А уж дальше ТВ с помощью бесстрастного рейтинга решит безошибочно, в трансляции какого вида спорта средства рекламодателей будут лучше работать. Конец цитаты. Кому эта тема интересна, могут заглянуть в «Советский спорт» от 5 декабря. В дальнейших рассуждениях Кущенко много спорного, но главное, прозвучал наконец призыв сделать отношения телевидения и спорта в России цивилизованными.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Биатлон. Первый этап Кубка мира завершился в Швеции, в Эстерсунде. В субботу прошли спринтерские гонки, а в воскресенье гонки преследования.
У мужчин в спринте победу одержал Эмил Эгли Свенсен из Норвегии, который опередил поляка Томаша Сикору и француза Симона Фуркада. В гонке преследования Сикора поднялся со второй позиции на первую, Свенсен опустился с первой на третью. А со второго на четвертое вышел еще один норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьёрндален.
У женщин в спринте победу одержала Ван Чун Ли из Китая. Второе место заняла норвежка Тора Бергер, третье – немка Магдалена Нойнер. По итогам гонки преследования никого из призеров в тройке не осталось. На первое место с восьмого поднялась Мартина Бек, она же Глагов из Германии. На 17-е место со второго сумела прорваться россиянка Екатерина Юрьева, а с 5-го на 3-е еще одна представительница России Светлана Слепцова.
Двоеборье. Второй этап Кубка мира прошел в Норвегии, в Трондхейме. В субботу лучшим стал норвежец Магнус Моан, а в воскресенье победу одержал финн Анси Койвуранта, возглавивший и общий зачет Кубка мира.
Прыжки с трамплина. Летающие лыжники также состязались в Трондхейме. В субботу лучшим там стал австриец Грегор Шлиренцауэр, а в воскресенье вторую победу в сезоне одержал швейцарец Симон Аман.
Лыжные гонки. На этапе Кубка мира во французском местечке Лаклуза в субботу норвежцы заняли весь пьедестал почета по итогам гонки на 30 километров свободным стилем с общего старта. А первым финишную черту пересек Петер Нортук. У женщин в аналогичной гонке на 15 километров успех также праздновала норвежка Кристин Стейра.
А в воскресенье в Лаклуза прошли эстафеты. У мужчин тройку призеров составили сборные Норвегии, Швеции и Франции. У женщин команды Финляндии, Швеции и Норвегии.
Вы слушали 703-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07, с понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы. Спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».